Архивные тайны.
Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии Надежда Ефремова, кандидат юридических наук, историк права, профессор Московского государственного педагогического университета, профессор Ранхикс. Здравствуйте, Надежда Николаевна.
Здравствуйте, Владимир.
Тема беседы сегодняшней – история правосудия в Древней Руси. Древнейший закон человечества – это око за око, зуб за зуб, да, lex talionis. Но чем сложнее становились отношения, тем, ну, скажем так, изощреннее становилось право. Я предлагаю начать с Ярослава Мудрого. Это чуть ли не первый письменный документ, посвященный этой теме.
Да, Владимир, вы правы. Ярослав Мудрый и его преемники ближайшие – это как раз первые князья, которые нам дали кодифицированный акт, который называется «Русская правда», и он санкционировал правовые обычаи, но добавил новеллы, то есть новые положения, которые, собственно, были производны от византийского права. Тем не менее, «Русская правда», она не стала единственным источником права, то есть не только по «Русской правде» судили судьи, но и сохранились правовые обычаи, не вошедшие в русскую правду. Поэтому закон, как русская правда Ярослава Мудрого и Ярославичей, и правовые обычаи одновременно действовали на территории Древней Руси. При этом надо сказать, что, начиная с первых русских князей Рюриковичей, устанавливается государственный суд. Это интересно, потому что на самом деле судебная функция, она является одной из главных для государств ранних, и это как раз доказывает, в частности, упоминание в летописи «Повести временных лет» тот факт, когда автор летописи пишет, что племена, объединившиеся и пригласившие Рюрика на княжение, просили его дать нам суд и правду.
Неужели до появления Рюрика не было?
Нет, конечно, до появления Рюрика были правовые обычаи и был негосударственный суд. Негосударственный суд осуществлялся органами публичной власти, которые складываются уже на этапе территориальной общины.
А что такое государственный суд? Это княжий суд?
По тем временам это княжий суд. И здесь можно привести мнение выдающегося русского правоведа Николая Львовича Дюрнуа. Кстати говоря, он был потомок француза, который пришел к нам с Наполеоном, то есть с войной. Но вот он получил юридическое образование и стал известным ученым в XIX веке. Поэтому относительно роли князя в правосудии в ранний период русской государственности он говорил таким образом. «Вся гарантия правосудия заключается в личном достоинстве судьи. Тогда в своем внутреннем чувстве правды он должен был иметь и достаточно ясности, чтобы узнать правду, то есть найти закон или норму права, и достаточно силы, чтобы во всех случаях, как бы они ни видоизменялись, сильного ли бы судили, слабого ли судили, везде и всегда прилагали одну и ту же меру, одну и ту же правду. Такой орган суда и правда Древняя Русь и создала себе в князе. Он в этих условиях должен был служить и действительно служил самым верным органом господствующей идеи права. Более того, Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, создал трактат, который назвал «Поучение детям». И в нем он настаивал на непосредственном осуществлении судебных функций самим князем, призывая действовать его по правде, верша правосудие без мщения и беззакония. Надо иметь в виду, что слово «правда» имеет прежде всего смысл закона. Ну и формирующийся государственный или княжеский суд воспринимал отчасти и догосударственные правовые обычаи, как я уже упоминала, которые были санкционированы русской правдой. И русская правда, как документ юридический, она представляла собой изменяющийся текст. Есть три редакции русской правды. Одна правда – это правда Ярослава Ярославичей, называется краткой редакцией русской правды. Вторая – пространная – это правда Владимира Мономаха. И третья – появившаяся в период политической раздробленности, составленная судьями. Но я об этом еще вам чуть позже раскрою подробнее.
Друзья, вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Давайте вернемся к русской правде Ярослава Мудрого. Это седая древность, это XI век. На мой взгляд, ну, я отрывки из этого документа читал, документ невероятно либеральный. За убийство свободного человека не смерть, но вира, то есть штраф. За дружинника 80, там за смерть холопа меньшая вира, я не помню. Отсутствие смертной казни в древнейшие времена, которые мы считаем крайне жестокими. Почему так?
Ну, на самом деле, русская правда действительно не содержит такого наказания, как смертная казнь. При этом надо иметь в виду, что действовали правовые обычаи. Эти обычаи включали также защиту князя. В случае, когда убивали князя, то применяли смертную казнь. Поэтому вот что касается обычаев, а обычаи они древнее закона, то они все-таки это содержали. Ну, здесь действительно, несомненно, надо понимать, что все-таки принцип Талиона око за око, да, и смерть за смерть, он не был полностью к этому времени упразднен.
То есть кровная месть сохранялась в том числе и в документированном виде, да?
Да, совершенно
в русской правде кровная месть предусматривается, да?
Да, более того, именно Ярослав Мудрый и Ярославичи, то есть в краткой редакции русской правды, они ограничивают круг мстителей, то есть они, но ее не упраздняют полностью, они ограничивают круг мстителей ближайшими родственниками мужского пола убитого и предлагают взамен кровной мести тем, кто из родственников откажется мстить, так называемую композицию. Композиция представляет собой сложную форму ответственности. Она включает в себя, как вы правильно говорили, штраф, который назывался вира, и включает компенсацию ущерба семье убитого, которая называлась головничество. Но что интересно, в этот период штраф уже дифференцировался в зависимости от того, кого убили. Вы правильно сказали, что за дружинника рядового бралась вира. Вира представляла собой 40 гривен серебра. Это пуд серебра. 40 гривен серебра – это пуд серебра.
Серьезно?
Да. Вот. А если это был ближний муж к князю, то двойная вира уплачивалась. А если это был смерть, крестьянин, общинник – 12 гривен серебра. А если это была ремесленница, то 4 гривны, а если это был ремесленник, 3 гривны.
Так что ну, классовое общество.
Руки,
ну, кто бы...
да, руки
скажите,
женские были
да, если, ценнее. Если не было возможности уплатить виру, что человек поступал в холопы?
Если нет, человек, высшей мерой наказания по русской правде был так называемый поток разграбления. Он представляет собой поток – это изгнание преступника из общины. И второе – это разграбление. Это, по сути, конфискация имущества, но в древние времена это действительно было такое реальное разграбление, да, общинниками того имущества этого убийцы. Но помимо убийство, потока разграбления, применялся еще законокрадство и поджоги. Они тоже считались наиболее опасными преступлениями для общества, и поэтому вот эта высшая мера наказания была именно в такой форме. Вместе с тем можно говорить о некоем гуманизме государственного суда, который в этот период устанавливается. В частности, сохраняются обычаи примирения. Так, например, в «Русской правде», опять же, в случае отказа от кровной мести и принятия платы головничества за убитого, предполагается, что это происходило в результате примирения семьи потерпевшего и убийцы, если родственники не желали мстить и готовы были принять эту плату.
Виру.
Да, не виру, головничество.
Головничество.
А вира в любом случае князю. И тем самым преступник избавлял себя от кровной мести со стороны власти, и члены семьи убитого, принимая плату, отказывались от мести.
Надежда Николаевна, вы сказали, что русская правда Ярослава Мудрого не предусматривала смертной казни. Смертная казнь, тем не менее, была широко распространена в Европе в те времена, и славян, русских, даже еще дохристианских русских, потрясали своей жестокостью публичные казни Византии, часто долгие и мучительные. И наш, казалось бы, нецивилизованный народ не понимал, зачем это надо делать. Как менялось древнерусское правосудие? Об этом мы узнаем чуть позже.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Надежда Ефремова, кандидат юридических наук, историк права, у нас в гостях. Древнерусское правосудие – это тема беседы. Кроме Киева были Новгород и Псков. Города отличны от Киева. Остановимся на Новгороде, поскольку это торговая республика, это боярская демократия. Как это отразилось на новгородском законодательстве или, возможно, псковском? Что вам интереснее?
На самом деле интересен и тот, и другой памятник права, так мы называем законы, да, ушедших эпох. И я могу сказать, что эти памятники права по-разному сохранились. Псковская судная грамота до нас дошла в полном списке. Что касается новгородской, она во фрагменте, поэтому не все мы можем по новгородской судной грамоте судить достоверно. Но так или иначе, псковская и новгородская судные грамоты, которые относятся к XIV-XV векам, принимались уже в Пскове, соответственно, и в Новгороде в период политической раздробленности. В этот период русская правда продолжала действовать на всей территории раздробленной Руси, но в отдельных княжествах и вот в республиках в данном случае существовало и свое новое законодательство. И как раз вот относительно смертной казни мы можем и отметить тот факт, что и в Пскове, и в Новгороде уже применялась смертная казнь. То есть
почему?
Судные грамоты содержат это наказание. Ну, в силу того, что смертная казнь осуществлялась так или иначе на основании правовых обычаев, конечно же, эти республики решили это узаконить, чтобы это не было самосудом, по сути, да, а чтобы это было на законных основаниях и установили конкретные составы, за которые она применялась. Но это, опять же, поджог. Вот это были, кстати говоря, те составы, за которые высшие меры наказания в русской правде была поток и разграбление. То есть это поджоги, это конокрадство, и это вот тяжкие убийства в разбое. За это уже применялась на смертную казнь. Более того, там появляются уже и составы государственных преступлений. То есть, например, кража в Кремле или измена. Есть измена,
государственная
измена. Они влекут смертную казнь. Но при этом надо не забывать, что сохраняется также и примирение, оно тоже регламентируется достаточно широко и в псковской, и новгородской судной грамоте.
Надежда Николаевна, берестяные грамоты, псковские, новгородские и в других городах их находили, донесли до нас интересные вещи. Торговые договоры, долговые расписки. Проценты, резы они тогда назывались, да, вот
да.
Когда там человек брал займы, подписи поручителей, то есть вот это вот древнее правосудие 12-13 веков было уже достаточно сложным, юридически сложным, оформленным, потому что это были торговые города, вот как все это выглядело?
Да, совершенно верно, именно так. Русская правда не предполагает никаких обязательных письменных документов, то псковская и новгородская грамота, они говорят уже о том, что есть специальные судные избы. Там заседают выборные судьи, которые судят на основании этих грамот, и ведутся протоколы в силу того, что действительно население этих республик было абсолютно грамотным. Это доказывает многие документы, которые получила археографическая комиссия, возглавляемая академиком Яниным, да, который открыл первым вот эти самые берестяные грамоты. Но, кроме того, есть еще и документы, которые писали на пергаменте, они хранились в государственном архиве, и туда входят, кстати говоря, и договоры, которые заключались на сумму более рубля.
Интересно. Это «Радио Звезда», программа «Архивные тайны». Поговорим еще немного об этих великих городах и великих княжествах. Вот созванивали вече. Это уже, ну, скажем так, законодательный акт. Важнейшие вопросы решали. Какого князя пригласить на княжение? Именно пригласить. Как это решалось? Вот как подсчитывали голоса, если подсчитывали? Потому что, ну, вот княжить в Новгороде – это все равно, что сесть задом на муравейник. Вот Александр Невский, он имел большие проблемы с этим городом.
Да.
Как осуществлялась государственная власть?
Да, верно. Действительно, и новгородцы, и выделившиеся из новгородского, из Новгородской республики Псков. Псков ведь был изначально пригородом Новгорода, то есть не главным городом, да, новгородской земли. Но потом с территориями, которые были ближе к Пскову, они становятся территорией Псковской республики. И получается, значит, у нас два государства уже на этой территории, на бывшей территории Новгородской республики. И, соответственно, у них разное законодательство. Соответственно, когда Псков отделился, у него и Вече тоже стало государственным. Не пригородным, а государственным. И там приглашали князей отдельно разных. Я не знаю таких частых случаев, чтобы один и тот же князь был одновременно и в Пскове, и в Новгороде. Но новгородцы приглашали обычно все-таки князей великих, да, для того, чтобы тот князь, который управлял наиболее важным княжеством, да, в период политической раздробности, он, собственно, не был заинтересован в захвате этой территории, да, и довольствовался тем, что ему предоставлял Новгород. Договор предполагал, что князю выделялись места охоты, места рыбной ловли и особые места с бортями, потому что пчеловодства, да, такого, которое сейчас у нас осуществляется, не было. Это были естественные в лесу живущие пчелы. И вот эти борти ему тоже выделялись как плата за его участие в управлении, соответственно, Новгородом или Псковом.
То есть, смотрите, это князь с ограниченными полномочиями, скажем так?
Да, это, знаете как, это наемное должностное лицо.
Воевода?
Командующий своей дружиной, он приходил со своей дружиной, и этим, собственно, обеспечивал такую профессиональную как бы военную защиту данной территории, но ему еще также для обеспечения его жизнедеятельности предоставляли право осуществлять суд. Причем выделяли определенные категории дел, которые мог судить князь.
И только князь.
И только князь. Были еще определенные категории дел, которые мог судить только посадник, и были категории дел, которые могли судить только князь с посадником вместе.
Похоже, несколько похоже уже на современную судебную систему,
конечно,
с ее вот разными эшелонами. А готовясь к разговору с вами, я прочитал одну вещь и страшно удивился. Следствие и суд в Древней Руси были нераздельны. Очень трудно представить это сейчас. Вот поясните подобное на примере.
Вы знаете как? На самом деле представления о судебном следствии такого современного не было, но распределение функций правосудия, оно было. Оно было даже не только в Новгородской и Псковской судной грамоте, но уже в «Русской правде». «Русская правда» выделяла три этапа суда. Первый этап – это... или процедуры даже можно сказать, да, это, например, гонение следа, гонение по следам. Если след приводил к общине, и община не выдавала преступника, то она несла коллективную ответственность. Соответственно, определялись виды доказательств, да, которые тоже свидетельствовали против пойманного. Поэтому следствие как таковое не выделялось. Но если говорить уже о том, что... процесс становится более развитым, и выявляются вот эти разные процедуры вершения дела и следствия, то это чуть более поздний период.
Надежда Николаевна,
об этом, наверное, позже.
Об этом мы поговорим чуточку позже. Я напомню, какую тему мы сегодня обсуждаем. Это древнерусское правосудие. Об этом мы говорим сегодня с историком права Надеждой Ефремовой. Цитата веселая. «Древнерусское правосудие. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить. Грозный в письме князю Курбскому. Русское православие, русское правосудие и самодержавие уже в эпоху монархии». Об этом мы говорим сегодня с историком права Надеждой Ефремовой.
Архивные тайны на радио «Звезда». Архивные тайны.
Кандидат юридических наук Надежда Ефремова у нас сегодня в гостях. Древнерусское правосудие уже к эпохе самодержавия мы подошли. Великий собиратель земель русских Иван III. Вот интересный человек, какие новации, какие новеллы, как вы говорите, он внес в правосудие.
Да, Иван III сделал очень глубокую реформу в организации суда. Во-первых, у него стояла задача создать единый суд. То есть единый суд и, соответственно, единый закон, на основании которого этот суд будет действовать. В силу того, что русские земли в большинстве своем уже объединились вокруг Московского княжества, и было создано так называемое русское централизованное государство. Апогеем завершения его оформления и было принятие великокняжеского судебника в 1497 года. Это первый серьезный кодифицированный акт русского централизованного государства. Он как раз в качестве реформы и учел необходимость правового оформления следствия. В силу того, что старый процесс состязательный, он представлял собой состязание сторон устное, с устным судоговорением, и в этом состязании судья занимал роль посредника или арбитра, или третейского судьи. То есть, не имея личной заинтересованности в исходе дела, конечно, он сопутствовал своими наставлениями, да, для того, чтобы выявить истину, но так или иначе, роль его была достаточно пассивной. А Иван III, он вводит новую форму процесса, сохраняется состязательный процесс, но вводит новую форму процесса, она называется разыскная форма, или по латыни инквизиционный процесс. Но это не суд инквизиции католической церкви, это перевод с латинского инквизитио, значит следствие. И, соответственно, судья получает следственные функции, о которых мы с вами уже когда-то говорили. И судья осуществляет и судебные следствие и суд. Судебное следствие позволяет применять пытки в силу того, что судебник придерживается теории формальной оценки доказательств. И царицей доказательств в этой теории считается собственное признание обвиняемого.
Как
поэтому, грустно. Поэтому вот для эффективности в кавычках правосудия, да, начинают применять такие процедуры. Но в то же время надо сказать, что есть и положительные новеллы, которые вводит Иван III, он во второй статье этого судебника говорит о том, что суд надо давать равно. То есть равный
вне
суд,
зависимости не от сословия,
вне зависимости, да? Да, от того, что продолжается процесс сословной дифференциации населения, да, и статусы сословий неравные, но Иван III говорит о равном суде. Более того, он предписывает уже некие требования для судей. Судьи должны были быть совестными, не дружить судом и не казнить судом. Вот эти требования, собственно, впервые появляются в таких законах.
Простите,
да,
не могу не спросить, а адвокатуры не было?
Суд адвокатуры не был
состязательным, не был, да?
Нет, смотрите, суд был состязательным, он, вот этот процесс сохранялся, но состязание заключалось в словесном состязании сторон. То есть у сторон не было ни обвинителей, да, не защитников. Они сами осуществляли и то, и другое. А судья, вот я говорю, в состязательном процессе он был третейским судьей, а в разыскном процессе он был еще и следователем, и обвинителем. Более того, презумпция была виновности. Презумпция виновности.
Невероятно красивое и загадочное слово. Просто мы с вами беседовали накануне. Вы сказали «облихование».
Да.
Вот это я запомнил. Поясните, пожалуйста.
Да. Вот, а что касается облихования, это уже процедура, которую ведет внук Ивана III, Иван Грозный. Он также издаст новый судебник в 1550 году, и он в литературе будет называться уже царским, а прежний назывался великокняжеским. И, соответственно, там есть много новелл. И вот процедура облихования, она представляла собой следующее. Если происходило какое-то деяние, да, противное закону, то призывали в суд 15-20 добрых людей, добрых, значит, честных, порядочных, авторитетных, которые должны были показать, причастен ли данный человек к этому делу или не причастен.
Так это же суд присяжных практически,
да? Да, это, конечно, это получается зачатки суда присяжных, большого жюри, которое, мы знаем, было в Англии впервые введено. Если в результате этого облихования лицо признавалось в содеянном, то далее просто назначалось наказание. А если не признавалось, то все равно бросали в тюрьму. И надо сказать, что вот этот судебник вел еще тюремные заключения.
Надежда Николаевна, я думаю, что все наши слушатели читали песню про купца Калашникова Михаила Юрьевича Лермонтова. Там описан так называемый «Божий суд». Сходятся два поединщика, от исхода этой схватки решается дело. Мне не совсем это понятно. Это не похоже на рыцарский турнир, это не похоже на дуэль, это что-то другое. А что это?
Да, это очень интересный вопрос. Этот поединок называется «Поле» в суде. Угу. Он называется «Поле». Он как раз уходит корнями в...
В обычное право.
Обычное право, до русской правды. Русская правда его не описывает, потому что остается это в регулировании правовым обычаем. А Псковская и Новгородская судная грамота, о котором мы с вами недавно говорили, они как раз процедуру поля регламентируют. Поле была возмездная процедура, специальная пошлина существовала, и сходились истец и ответчик, тот, кто побеждал в бою, тот и считался правым.
Но, простите, да, они ведь могли выставить наемных людей, которые,
смотрите,
исполняли их функции.
Могли, но для этого было все регламентировано в законе, потому что бойца могли выставлять только престарелые, монахи, женщины и дети.
Какой интересный, какой древний обычай. Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Вот за неимением времени мы договорились с вами не упоминать наказание, но я все-таки упомяну. При Иване Васильевиче Грозном появляются действительно лютые казни, так называемые квалифицированные казни, которые при Иване Третьем не практиковались. Там голову отрубят и будь здоров. А вот скажите, это отражение личности царя, да, или это эпоха потребовала какой-то особой жестокости?
Нет, это не отражение личности царя. Вот такие жестокие казни, они характерны для всей Европы. Угу. Считается, что жестокость приходит с Востока, но на самом деле жестокие казни известны и в Европе. Но в отличие от Руси, не во всех европейских государствах существовало кодифицированное право. У нас вот прямо начиная с русской правды можно говорить, что мы кодифицируем законодательство, и поэтому там мы можем найти ответы на все эти вопросы. Что касается, например, Англии, там известно прецедент с XII века действует, это судебное решение, поэтому, конечно, доступ к этим судебным решениям только у специалистов. Да, ну, есть литература, там можно об этом почитать, но жестокость была везде. И жестокость была не только в обрядах смертной казни, но еще в обрядах пыток. Пытки – это следственные действия, и там тоже была жестокость. И сейчас по миру очень много всяких музеев, да, которые показывают вот эти орудия пыток. Да, да. И в Белоруссии есть, потому что, например, такие казни, как залитие, да, расплавленного металла в горло для фальшивомонетчиков. Вот я, например, в прошлом году в Белоруссии в музее увидела это устройство, такую воронку, которую это надевали на лицо. И, в общем, конечно, это все ужасно. Надо сказать, что судебники, они дифференцировали, то есть они даже указывали, при каком составе, какой вид смертной казни. Потому что, например, для женщин вот тут утопление было, да, а для мужчин повешение, например, женщин, как правило, не подвергали такому наказанию. За рубежом было и окапывание в землю. Но мы тоже знаем, что у нас потом чуть позже появляется этот вид наказания.
Для неверных, да, жён дожило до Петровских советских времен, да, по-моему. Да, там, да. По горло в землю, да, закапывали изменившую жену.
Тут еще, Владимир, знаете, как интересно, у нас же, получается, помимо светского законодательства действовало церковное, и у церкви была своя юрисдикция, поэтому там, например, вот для неверных жен сначала наказания это устанавливались церковным правом. И только с соборного уложения, это уже будет Алексей Михайлович, 1649 год, вот эти преступления станут подсудны светскому суду.
Простите, вот я всегда считал, что церковь занималась исключительно монахами и священниками, и юрисдикция церкви не распространялась на мирян. Оказывается, распространялась, да?
Более того, изначально с появлением Русской Православной Церкви на Руси она была наделена юрисдикцией. Уже вот первые князья, начиная с Владимира Крестителя, да, и его потомки, они все давали церкви уставы специальные, где определяли сферу их вмешательства, ну, в так называемую светскую жизнь. Ну, светская жизнь, она относительная, потому что, например, то, что передавали семейное правоотношения в юрисдикции церкви, это было понятно, потому что установили церковный брак. Но также, например, вопросы наследования. И вот преступления, ну, понятно, что преступления против церкви и веры тоже входили в компетенцию церковного суда, но и преступления против нравственности, так называемые, да, они тоже входили в компетенцию суда. И туда, там получается, что миряне были подсудны церковному суду.
Наша программа называется «Архив тайны». Вы держали в руках вот архивные акты древности, там, законодательные, может быть, допросные записи, может быть, протоколы, или хотя бы там видели, как они, что,
ну,
они себя представляют?
Я их видела в музеях. Они хранятся в музеях.
Это пергамент, это бумага?
У нас были сначала свитки. Бумажные свитки. Они делались не как книга, а как свитки. А потом с соборного уложения 1649 года у нас появились печатные законы. Первый печатный закон, то есть первый напечатанный типографским способом и в кожаный переплет одетый текст, это вот соборное уложение 1649 года.
Скажите, были ли подсудны иностранцы? Во-первых, иностранцы, во-вторых, они иноверцы. С точки зрения русского законодательства, вообще язычники. Как с ними обходились?
Были. И даже в «Русской правде» о них специально говорится. Ну, там приводится, например, Колбяк. Там это говорится в тех местах, где предусматривается такой вид доказательства, как божба, то есть клятва. И установлено, что каждый на своих святынях клянется. Так что были.
Угу. А при Иване Грозном, это этап сословно-представительской монархии, да? Появляется разбойный приказ, очень интересное учреждение, он ведает и уголовными делами разбойников с большой дороги, которые гуляют с Костенем, и боярской измены. Я представляю, какая нагрузка ложилась на это учреждение. Это все равно, что ФСБ и Следственный комитет слить воедино, да? Как работал разбойный приказ?
Дело в том, что приказы, как органы Центрального управления суда, там административные и судебные функции были слиты во всех приказах. И сама приказная система – это действительно порождение Ивана Грозного. Но зачатки были у его деда Ивана III, там были дела по приказу. Дело в том, что приказ – это уже был орган коллегиальный, там был глава приказа, там были дьяки, собственно, там компетенция распределялась, и судили они на основании вот этого судебника Ивана Грозного, поэтому все было предусмотрено, и, можно сказать, все процедуры были заранее предписаны. Что касается разбойников. Разбой всегда был опасным преступлением, он упоминается и в «Русской правде». Это как раз убийство в разбое, оно и наказывалось, помните, потоком разграбления. Да. Угу. Вот, и здесь это, конечно, смертная казнь. При этом, конечно, надо сказать, что в этом законе Ивана Грозного, судебнике, еще не дифференцируется ответственность участников преступления. В более поздний период она начинает уже дифференцироваться. Что касается Боярской думы. Боярская дума могла судить с князем, могла судить сама определенную категорию дел, и особая подсудность у нее была по спорам по местничеству. В это не вторгался глава государства.
Спасибо вам, Надежда Николаевна. Интереснейший был разговор. Сегодня мы говорили о том, как появилось и как менялось древнерусское правосудие. С нами была кандидат юридических наук, историк права, профессор Московского государственного педагогического университета, профессор РАН ХИКС Надежда Николаевна Ефремова. А я, Владимир Туз, прощаюсь с вами.
Архивные тайны.